Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня тема моей проповеди «Шестая печать» или «Великий день гнева». Как это будет? Великий день гнева, как это будет? Встреча святого Бога и грешного человека. Как это будет? Как будет эта встреча? Как это произойдет? Неверующие люди могут много говорить и спорить на эту тему. Некоторые представляют себе седовласого, похожего на доброго Деда Мороза Бога, который все поймет, который на все закроет глаза. Он выслушает и примет все оправдания, ведь нельзя было иначе в этой жизни. Или, может быть, вообще не у Бога ко мне, а у нас к Нему будут претензии, и мы тогда составим список этих претензий и все по полочкам представим Ему. И тогда уже, пускай сам разбирается, все-таки будет хуже для Него. Какой же все-таки будет встреча Творца и творения? Помните историю про котенка по имени Гав? История о том, как они решали, где лучше бояться. Щенок находит своего друга на чердаке, и тот трясется от страха, слыша, как гремит гром и гроза. И тогда щенок присоединяется к котенку, чтобы вместе бояться. И там на чердаке они вдвоем боятся. Потом щенок понимает, что это не очень приятное дело, и предлагает спуститься вниз и говорит ему: «Слушай, ну давай будем бояться там, внизу, в доме». Когда они оказались в теплом, уютном месте, котенок недовольно обратился к щенку, к своему другу, и сказал: «Слушай, здесь как-то бояться неинтересно». И они опять отправляются на чердак, чтобы бояться вместе этого грома, этой грозы, потому что там бояться интереснее. Смешная история, которая до наоборот описывает то, как в будущем люди в буквальном смысле будут парализованы ужасом в день гнева. Все, о чем люди в тот момент смогут мечтать, так это чтобы укрыться от лица Бога Отца и гнева Агнца. Давайте откроем с вами текст. Книга Откровения, 6 глава. Сегодня мы закончим 6 главу и прочитаем с 12 по 17 стихи. Книга Откровения, 6 глава, с 12 по 17 стихи. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница. И луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Давайте склоним головы, и я помолюсь. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое, за книгу Откровения. Книга Откровения помогает нам ясно держать баланс между пониманием Твоего характера. Ты любящий Бог, об этом очень много текстов. Но при этом также Ты Бог, гневающийся против грехов людей. Книга Откровения все расставляет по местам. Она показывает, что не вечно будут люди пренебрегать Тобою. Не вечно это будет продолжаться, когда люди будут хулить Тебя, отворачиваться от Тебя, пренебрегать Евангелием. Есть любовь, есть милость, но параллельно есть возмездие, есть гнев Божий, есть суд, есть этот день суда, день гнева. Благодарим Тебя, Господь, и просим, чтобы это Слово, оно произвело свое действие в наших сердцах, чтобы мы еще больше захотели следовать за Тобой, бежать от греха, уповать на Твое Евангелие и поклоняться Тебе. Аминь. Итак, книга Откровения, 6 глава, «Великий день гнева». Некоторые специалисты или исследователи пытаются толковать эти тексты, эти стихи, которые мы прочитали, образно. Тем самым они пытаются сгладить ту картину, которую описал Иоанн. Но на самом деле это неправильный подход, это неверный подход. В своем обращении к ученикам на Елеонской горе Иисус описывает такие же события. Земля и небо в буквальном смысле станут сотрясаться от руки Вседержителя. В этом тексте мы находим описание будущей встречи грешного человека и святого Бога. Если бы мы попробовали выразить с позиции человека, прочитанные стихи одним словом, это слово было бы следующее – страх, либо ужас. Итак, данный текст описывает страшный день Господень, который грядет на всю вселенную. Но почему же этот день будет таким страшным или ужасным? Можно задать вопрос немножко по-другому. Почему же страх в этот день будет особенно страшен? Почему в этот день страх будет особенно страшен? Страх будет особенно страшен в силу его особенного источника, в силу его всеобщего масштаба и в силу безвыходной ситуации. Три момента, на которые мы сегодня обратим внимание. Три момента, которые мы можем извлечь из этих стихов. Особенность источника страха, всеобщий масштаб и безвыходность ситуации. Это произойдет непосредственно от руки Всемогущего, когда Великий Агнец снимет шестую печать. Посмотрите на 12 стих, и будем читать фраза за фразой, стих за стихом. «И когда Он, и вы понимаете, о ком идет речь, Иисус Христос, когда Он снял шестую печать, я, Иоанн, взглянул, и вот». Несложно заметить, что в процесс снятия первых пяти печатей, о которых мы говорили с вами в прошлое воскресенье, мы исследовали с вами и видели эти первые пять печатей. Сейчас мы находимся в шестой печати. Так вот, первые пять печатей, они не снимались или не приходили в действие без участия творения или без участия человека. Помните четыре всадника или пятая печать души святых под жертвенником? Так или иначе, люди были вовлечены в этот процесс снятия печати. Но когда мы читаем с вами о шестой печати, мы видим, что действует сам Вседержитель. Действует сам Вседержитель. Шестая печать ознаменует начало второй половины скорби, которая в Евангелии от Матфея названа «великой скорбью». В этот момент, как вы помните, Антихрист осквернит храм в Иерусалиме, и начнется мерзость запустения, которую пророчествовал Даниил. Население земли будет открыто почитать Антихриста, и начнутся массовые гонения против евреев, христиан и язычников, которые также уверовали. Но удивительно, что посреди вот этого беспредела, также посреди судов Божьих, посреди хаоса и беспорядка, произведенных Божьими судами, связанными с первыми пятью печатями, многие люди будут себя вести, как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало. Иисус Христос в параллельном месте об этом пишет в Матфея 24, 37, 39. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Таким образом, суды предыдущих пяти печатей останутся словно бы незамеченными людьми, но суды шестой печати люди не смогут игнорировать. Это будет явное проявление Божьего могущество. Мир поймет, что то, о чем проповедовали верные Божьи, то, о чем проповедовали пророки, то, о чем говорили иудеи, эти 144 тысячи из Израиля, это правда, это правда. Интересно, что поймут они, но это будет уже поздно. Евангелие от Матфея, где Иисус Христос в своей проповеди на Елеонской горе также описывает эти события, очень ярко рисует то, что произойдет в момент снятия шестой печати. Вы помните, печати – это то, что мы видим в книге Откровения, когда Бог Отец передает свиток в руки Иисуса Христа. Это происходит на небесах. Никого не нашлось достойным взять этот свиток, в котором описана будущая история событий. Фактически вся книга Откровения была записана в этом свитке, и кто-то должен был начать снимать эти печати. Никого не нашлось достойным, и тогда Иисус Христос, Он принимает из рук Бога Отца этот свиток. И сейчас мы находимся в шестой печати, которую Иисус Христос снимает, чтобы начались следующие суды. Так вот, Иисус Христос до этого уже за тысячи лет до того, как это начнет действовать, он уже предрекал и говорил об этом ученикам на Елеонской горе, незадолго до своего распятия. Матфея 24:29. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». А евангелист Лука добавляет, Луки 21:11, «будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». И чуть дальше Лука добавляет в 25-26 стихе той же главы, «и будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле уныние народов и недоумение». И море возшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Ну теперь давайте вернемся к книге Откровения, 12, 13, 14 стихи. Там описаны 6 бедствий, исходящих от руки Божией. Страх будет особенно страшен в силу его особенного источника. Речь идет о руке всемогущего Бога. И первое бедствие, об этом написано в 12 стихе, произошло великое землетрясение. На свете было много ужасных землетрясений, и будет много во время первой половины скорби. Я сегодня, когда добавлял кое-какие замечания к своей проповеди, решил найти в интернете сведения о том, какие землетрясения уже мир пережил. У меня есть ссылка на 10 самых мощных землетрясений в истории планеты. И я коротко просто вам прочитаю, что же это за землетрясение, какие были последствия. Здесь даже будут фотографии и некоторые снимки, и зарисовки этих моментов. В 1556 году состоялось самое разрушительное землетрясение в истории человечества, названное Великим Китайским землетрясением. Оно произошло 23 января 1956 года в провинции Шэньси. Историки полагают, что стихийное бедствие унесло жизни около, послушайте, 830 тысяч человек. Больше, чем любое другое аналогичное событие. Некоторые районы Шэньси обезлюдили полностью, а в остальных погибло более половины людей. Столь огромное количество жертв объяснилось тем, что большая часть жителей обитала в лесовых пещерах, которые при первых толчках сразу же обрушились, либо впоследствии были затоплены селевыми потоками. Согласно современных оценок, этому землетрясению присвоили категорию в 11 баллов. Второе по силе землетрясение также произошло в Китае 28 июля 1976 года в провинции Хэбэй. Что здесь написано? Официальное число погибших составляет 242 419 человек. Однако, скорее всего, власти КНР принизили это число в 3 или 4 раза. Так, если мы умножим на 3, примерно 600 или 700 тысяч человек, которые погибли в 1976 году. Последствия катастрофы были ужасны. 5,3 миллионов домов оказались разрушенными и поврежденными до такой степени, что в них оказалось невозможно жить. Третьим, а по некоторым оценкам и вторым по силе, является подводное землетрясение в Индийском океане, состоявшееся 26 декабря 2004 года. Оно стало причиной цунами, которые нанесли основную часть ущерба. Ученые оценивают землетрясение, магнитуду землетрясения до 9,1 или 9,3 баллов. Эпицентр находился под водой к северу от острова Симёлуэ, что на северо-запад от индонезийской Суматры. Огромная волна достигла берегов Таиланда, юга Индии, Индонезии. Тогда высота волны достигла 15 метров. Огромными разрушениями и жертвами подверглись многие территории, в том числе и ЮАР и так далее. Точное число жертв неизвестно, однако оно оценивается в 225-300 тысяч человек. Истинную цифру уже почитать не удалось, так как множество тел было просто унесено водой в море. Любопытно, но за несколько часов до прихода цунами многие животные чутко отреагировали на грядущую катастрофу. Они покинули прибрежные зоны, перебравшись на возвышенность. У меня есть все 10 землетрясений. Мы видим, как сотни тысяч людей погибают. Одних заваливают собственные дома, других просто смывает 15-метровая волна, которая поднимается землетрясением. Здесь есть некоторые снимки всех этих мест. Я не буду дальше перечислять из-за недостатка времени, но землетрясение ужасно. Один снимок здесь очень такой шокирующий, когда маленький ребенок сидит посреди тел взрослых людей. И это ужасно. Так вот, посмотрите теперь в наш текст. Здесь написано в 12 стихе, произошло великое землетрясение. То, что увидел Иоанн после снятия шестой печати, сложно представить. Речь идет о таком землетрясении, какое никогда не случалось за всю историю человечества. Как сказал один проповедник, вся земля покроется трещинами, которые одновременно начнут ломаться. В Писании описывается часто, когда Бог присутствует среди людей, Он отмечает свое присутствие землетрясением. Помните, на горе Синай, когда Он давал закон, было землетрясением. Помните, когда Сын Божий был распят на кресте, и тогда было землетрясение. Также Господь организовал землетрясение, чтобы освободить Павлу и Силу из темницы в Филиппах. Землетрясение, описанное в книге Откровения, коснется не только земли. Небеса будут так же сотрясены, как и земля. И когда мы говорим о подобном явлении, о подобном стихийном бедствии, мы понимаем, ни для кого не секрет, что оно не может пройти бесследно для психики людей. Те люди, которые в своей жизни оказались в подобных обстоятельствах, помнят об этом всю жизнь. После того, когда они остались в живых после землетрясения, эти люди, они боятся войти в жилище, они живут в палатках неделями и месяцами рядом со своим домом, чтобы только не оказаться вдруг там, в доме, и чтобы дом не придавил их. Люди помнят всю жизнь, многие навсегда уезжают жить как можно дальше, где такой опасности не существует. Но то землетрясение, которое случится в будущем, согласно книге Откровения, внушит людям великий страх и ужас. Не забывайте, что прежде эти люди переживут мировую войну, помните, мы говорили об этом с вами, потом будет голод, потом будет эпидемия и смерть тысяч людей из-за эпидемии. Потом будет взят удерживающий, что приведет к восхождению Антихриста и распространению аморальности и разнузданности. Люди будут поклоняться Антихристу, а лжепророк будет обещать приближение благоденствия. В то же самое время последний святой посредством смерти войдет в число избранных спасенных, которым Бог определил умереть за Христа. Этот момент, последний момент, когда число дополнится. Помните пятую печать, когда души взывают к Богу? И он сказал, подождите еще, пока полное число святых войдет через смерть. После того, когда это полное число наберется, начинается шестая печать и начинается это землетрясение. Бог потрясет всю землю, это вскроет ложь Антихриста, и надежда людей рассыпется. В момент наивысшей интенсивности этого землетрясения начнется второе бедствие. Посмотрите, тут же в 12 стихе. «И солнце стало мрачно, как власеница». Власеница или вретище – это грубая волосяная одежда, которую носили на голом теле в знак смирения. Ее делали из шерсти козлов, и обычно она была серого или черного цвета. Таким образом, мы видим, что солнце, оно стало такого черного цвета. Скорее, вследствие ужасного землетрясения наружу вышли вулканические породы и газ, а также копоть и пыль поднимутся в воздух. Все это заволокет солнце, и земля погрузится во тьму. Тьма в Писании ассоциируется с судом. Представьте, люди и днем, и ночью, они не будут видеть солнечного света. И солнце стало мрачно, как власеница. Третье бедствие, тут же в 12 стихе об этом написано, «И луна сделалась, как кровь». То же самое, что и с солнцем произойдет с луной. Клубы пепла, пыли и газов окрасят луну в темно-красный цвет, цвет крови. Все это сильнейшим образом повлияет на людей. Тьма, окутавшая всю землю, повергнет людей в панику. Но это еще не все. Иоанн описывает четвертое бедствие, 13 стих. «И звезды небесные пали на землю». По-гречески звезды «астерес». Звезды, вот этим словом в Писании описывается как звезды в полном смысле этого слова, те, которые превышают нашу землю в десятки, сотни раз. Но также с помощью этого слова в языке оригинала описываются небольшие небесные тела, как астероиды и метеориты. Скорее всего, речь идет именно о метеоритах, которые начнут падать на Землю. Более того, в книге Откровения, 8 главе, 12 стихе, мы видим, что звезды все еще остаются на месте. Поэтому мы еще удостоверяемся в том, что, скорее всего, метеориты, метеоритный дождь начнет бомбардировать Землю. И чтобы описать множество падающих метеоритов, Иоанн прибегает к сравнению со смоковницей. Здесь же в 13 стихе, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. Это будут не милые пушистые шарики, а огненные валуны, падающие и изрывающиеся тут и там. Людям будет некуда спрятаться. Они будут разбегаться, они будут убегать и искать укрытие. Но тут же идет пятое бедствие, описанное с человеческой перспективы. То, что будут видеть люди, посмотрите 14 стих, «И небо скрылось, свившись, как свиток». Здесь не описывается окончательное исчезновение неба. Скорее всего, это то, что видят люди со своей перспективы. Они видят померкнущее солнце, они видят красно-яркую луну, и небо, оно закрыто этими тучами, тучами пепла. Небо скроется позже, об этом написано в книге Откровения 21 главе. Здесь Иоанн сравнивает небо со свитком, который сворачивается от середины к краям. Об этом же говорит пророк Исаия. Исаия 34:4, я прочитаю этот текст. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный. И все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядающий лист со смоковницы». И последнее шестое бедствие, описанное в конце 14 стиха. «И всякая гора и остров двинутся с мест своих». Огромные части земной коры придут в движение, разрушая и перестраивая континенты. Всякая гора и материк двинется с мест своих. Конечно же, окончательное разрушение гор произойдет только во время суда при излиянии седьмой чаши. Об этом описано в 16 главе книги Откровения. Но то, что описано в 14 стихе, будет тоже ужасным. То есть то, все, о чем мы с вами прочитали, начнется со снятия шестой печати. Это то, что ждет мир, еще не было представлено и показано ни в одном фильме ужасов. Такие катаклизмы, идущие один за другим, может произвести только рука Вседержителя, сотворившего всю Вселенную. Люди испытают сильнейший страх и ужас, шок. Шок парализует их. И в тот момент не окажется ни одного смелого, ни один уже не сможет поднять кулак в небо и погрозить Всевышнему. Люди начнут понимать, против кого они восстали. И здесь есть простой, очень простой вывод в связи с тем, что описано здесь. Лучше тебе устрашиться сейчас и раскаяться, чтобы ты спасся, нежели ты дождешься того момента, когда ты предстанешь пред ужасным ликом гневающегося Бога. И, кстати, этот страх парализует тебя, и у тебя не будет шансов спастись. Страх будет особенно страшен в силу источника бедствий. Источник бедствий будет сам Вседержитель. Также страх будет особенно страшен, поскольку убоятся все. Убоятся все без исключения. Посмотрите 15 стих. «Не будет ни одного неверующего, который не переживет этот страх. И цари земные, речь идет о главах государств, и вельможи, это высокопоставленные лица государств по рангу, следующие за главами. И богатые, те, в чьих руках будут основные потоки денег. Написано дальше, и тысяченачальники, современным языком это министры оборон стран. Далее мы читаем, и сильные, речь идет, скорее всего, о влиятельных людях на планете. Таким образом, Иоанн описывает мировую элиту. Эти люди игнорировали предупреждения верующих, но теперь ни власть, ни деньги, ни политический успех, ни военная мощь, ни влияние не освободит этих людей от Божьего суда. Но также обычные люди из самых низших слоев также окажутся под судом. Тут написано «и всякий раб, и всякий свободный». Все эти группы людей окажутся под Божьим судом. Итак, мы с вами говорим о том, что источник суда будет непосредственно от руки Божьей. Бог сам будет производить эти бедствия после снятия шестой печати. Второе, масштаб страха охватит все сердца людей, все неверующие убоятся. И третье – это безвыходность ситуации. Страх будет парализующим или крайне страшным, поскольку ситуация будет безвыходна. И здесь важно отметить, сегодня еще, братья и сестры, послушайте, гости, друзья, здесь, может быть, есть те люди, которые не уверовали. Послушайте, сегодня у самого отъявленного грешника есть выход. Есть выход. Он может примириться с Творцом, но в будущем такая возможность исчезнет. Почему? Обратите внимание на реакцию этих людей в ответ на Божьи суды. В ответ на Божье бедствие, которое Он произведет, люди не смогут покаяться. Мы не видим покаяния. Людей охватила паника и чувство безысходности. Теперь у них не было сомнений в том, что провозглашали верующие о суде. Теперь они поверили их словам, но их вера окажется подобна вере бесов. Они подобны демонам трепетали и боялись, но эта вера не подвигла их к раскаянию и покаянию. Поскольку они последовали за Антихристом окончательно и бесповоротно, это привело к парализации их способности по-настоящему обратиться к Богу. Все, что смогут сделать эти люди в ответ на суд от Бога, описано в 15 стихе. «Скрылись в пещеры и в ущелье гор». С одной стороны, там они могли укрыться от метеоритного дождя, но там они не смогли бы укрыться от Бога. Пророк Амос очень ярко передает речь Бога. Послушайте, как он говорит, что «никто не может укрыться от меня или скрыться». Хотя бы они и зарылись в преисподнюю. Послушай, ты, грешный человек, сейчас Бог говорит тебе, если бы ты даже захотел зарыться в преисподнюю, дальше пророк продолжает, «и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине кормила, и там отыщу и возьму их. И хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их». Очень образный язык говорит о том, что человек при всем своем желании убежать от Бога не сможет скрыться никуда. Бог достанет везде, Бог найдет везде. Все эти бедствия не подвигнут людей к раскаянию. В тот момент они станут молиться, правда, эта молитва ничего не будет общего иметь с настоящей молитвой, ведь они станут обращаться к творению, или, как принято среди грешников, к матери природе. Посмотрите 16 и 17 стих. «И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» Видно, как ужасаются эти люди от осознания, что все эти бедствия – не что иное, как проявление Божьего гнева. Кстати, им не нужно будет объяснять, что это Божий гнев. Каким-то образом они очень ясно осознают, что гневается Бог. Каким-то образом они ясно осознают, что за всем стоит гнев Агнца. Не имея способности раскаяться, они просят камни и горы пасть на них и закрыть от лица Всевышнего. Подумайте только об этом. В этот момент самое страшное, что может быть для людей, это смерть. И в этот момент они захотят умереть больше, чем увидеть лицо гневающегося Бога. Для них уже не будет страшно умереть. Страх смерти – это ничто по сравнению со страхом перед гневом Божьим. И, кстати, я хотел вам сказать, что между любовью Божьей и гневом Божьим нету противоречия. Мы должны это твердо уяснить. Столь суровое наказание грешников – это единственно возможный ответ святого Бога после того, как предложенное им искупление грехов было отвергнуто. Можно сказать по-другому. Насколько велика Божья любовь к раскаявшимся грешникам, настолько велик гнев Божий к нераскаявшимся нечестивцам. Насколько велика Божья любовь к раскаявшимся грешникам, настолько же велик гнев Божий к нераскаявшимся нечестивцам. И в 16-17 стихах несложно заметить два вопля неверующих. Первый вопль о том, чтобы покрыли их камни, то есть лучше они захотят умереть, чем увидеть Бога. Но это глупое заблуждение, поскольку после смерти человек предстанет перед Богом и будет давать отчет за свою жизнь. Поэтому смерть, она еще больше приблизит человека к Богу для того, чтобы увидеть, опять же, судящего Бога. И второе, мы видим, как они вопят и просят о том, чтобы прошел великий день гнева его, и кто может устоять. Заметьте, в 16 стихе написано «гнев Агнца», говорит о Иисусе Христе. То есть Иисус Христос будет непосредственный участник этих событий. Бог Отец проявит свой гнев через Иисуса Христа. Когда Иисус Христос был на земле, Он дважды гневался. Вы помните, когда это было? Первый раз в начале Своего служения, когда Он вошел в храм и очистил его. Мы видим, как Он выгнал всех покупающих и продающих и животных. В конце Своего служения, буквально за несколько дней до распятия, Он опять пришел в храм, и ничего не изменилось, все по-прежнему осталось так. И Он опять же разгневался и опять очистил этот храм. Здесь мы видим, что Он будет гневаться. Он будет, как лев, судить народы. И то, что люди в панике стали искать смерти, показывает, насколько был ужасен гнев Агнца. Когда мы рассказываем людям Евангелие, мы не должны представлять людям только любящего Христа, мягкого, прощающего. Мы должны им сказать, что после того, как они отвергнут Христа, и когда их жизнь закончится, они увидят не только любящего Христа, который сейчас являет свою любовь через общую благодать, через солнце, через жизнь, через здоровье. Они увидят гневающего Агнца, который будет страшен. Можно так сказать, любовь Христа прекрасна, а его гнев ужасен. Любовь Христа прекрасна, а его гнев ужасен. Второй вопль тех людей: ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Ответ: никто не сможет устоять. Никто, кроме тех, кто принял верой жертву Иисуса Христа. Только праведность Христа, послушайте, друзья, только праведность Христа сможет стать защитным саркофагом перед гневом Божьим. Гнев Божий не пробьет защитную праведность Христа. Христос защищает нас. Христос, Он покрывает нас Своей милостью, Своей жертвой на Голгофе. Поэтому все, чем мы можем спастись, единственная причина, по которой мы можем устоять и смотреть, можно сказать, прямо в глаза Богу и не стыдиться, это жертва Иисуса Христа и Его праведность. И если ты до сих пор торгуешься с Богом, и ты думаешь, что у тебя есть очень много праведных дел, и что ты не очень-то плох на фоне других людей, хочу сказать, что ты грубо, сильно заблуждаешься. Тебе нужно смотреть не на окружающих людей, кто больше грешен или менее грешен, тебе нужно смотреть на святого Бога и сравнивать свою праведность, в кавычках, со святым Богом. И тогда ты поймешь, что ничто тебя не убережет от Его гнева, если ты не раскаешься и не уверуешь в Спасителя. А нам, верующим людям, сегодня один маленький, или даже маленький, но в то же время большой урок, что те суды, которые ждут Вселенную, все это должно побудить нас, Церкви, оставаться верными и посвященными Богу, продолжать бороться с грехами и жить христианскую жизнь. Давайте встанем, помолимся. Господь, сегодня мы собрались слушать Слово Твое, воспевать Тебе хвалу, но также мы собрались для того, чтобы вспоминать о Твоих страданиях на Голгофе. Эту заповедь Ты оставил Церкви Твоей, и Ты хочешь, чтобы каждый святой, каждый верующий, каждый искренний Твой участвовал в этом действии. Это не ритуал, это символы, которые еще раз, с помощью которых еще раз мы можем выразить Твою жертву или рассказать вокруг людям о том, какой ценой мы достались Тебе. Это Евангелие в образах. И также это причина для того, чтобы проверять наши собственные сердца. Пускай в тот момент, когда мы будем вкушать этот хлеб и прикасаться к вину, когда мы будем совершать эту заповедь, помоги нам проверить себя, нашу жизнь. Если есть грехи, дай нам способность исповедать. Как мы сегодня слышали в первом послании Иоанна, есть ясное обетование, что если мы исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи и очистишь от всякой неправды. Мы сегодня здесь для того, чтобы получать и получать Твое прощение, принимать и принимать Твою милость и радоваться в Твоем святом присутствии. Слава Тебе, поклонение, великий Бог. Аминь.